В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске отток капитала из России почти не сокращается. Почему в России нет средств на строительство новых автомобильных дорог? Европейская комиссия предлагает странам еврозоны перейти на единые гособлигации. Россия вдвое снижает цены на газ для Белоруссии. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Отток частного капитала из России в октябре оказался лишь чуть меньше сентябрьского, когда он достиг максимума с начала года. А в целом с января по сентябрь чистый отток капитала из страны составил 64 миллиарда долларов, сообщил в конце прошлой недели председатель Центрального банка Сергей Игнатьев. Это почти вдвое превышает показатель 2010 года в целом. В октябре из России было выведено капиталов на 13 миллиардов долларов больше, чем ввезено. Большая разница за один месяц была в этом году только в сентябре – 14 миллиардов долларов. Одной из главных составляющих стало, как и в сентябре, перераспределение активов в российской банковской системе. Из Москвы – главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Если мы говорим про данные октября, например, то там очевидно, что, наверное, порядка 60% оттока капитала, который был зарегистрирован, это, собственно, отток чисто банковский, то есть это означает, что именно банки в своих интересах, не в интересах клиентов, а именно исходя из своих финансовых позиций, профинансируют дополнительный отток на 8 миллиардов долларов за месяц. И в сентябре у них тоже влияние было достаточно значимым, процентов 40 от оттока капитала. Но, тем не менее, совершенно очевидно, что если смотрим на данные по 2011 году, то есть 64 миллиарда долларов, которые ушли с начала года, там все-таки основное влияние – это именно корпоративное решение компании по оттоку капитала, то есть это больше перевод средств клиентов за рубеж или приобретение иностранных активов, но это именно больше структурный отток, связанный с решением компании.
Динамика текущих выплат по внешнему долгу российских компаний и предприятий с одной стороны и динамика покупок наличной валюты населением. Эти два фактора, на ваш взгляд, сколь значимыми оказались с начала осени? Главный экономист по России и странам СНГ британского банка HSBC Александр Морозов.
Действительно, факторы послужили одними из основных для ускорения темпов чистого оттока капитала из России, который наблюдался в сентябре-октябре и продолжает наблюдаться в ноябре. Если посмотреть, как в рамках года распределены выплаты по внешним долгам, то основные выплаты приходятся на четвертый квартал этого года. Ну, понятно, что компании и банки не ждут последнего момента и аккумулируют ресурсы для этих выплат заранее. Что касается покупки валюты населения, тут пока статистики достоверной нет, но предварительные данные говорят не столько о том, что население активно покупает валюту, сколько то, что население перестало валюту продавать. То есть, если раньше продажи валюты населения не способствовали притоку капитала, то с точки зрения чистого оттока капитала этот фактор уже стал негативным.
Еще примерно с середины прошлого года, как отмечали многие эксперты, российские компании-экспортеры стали возвращать в страну все меньшую часть своей валютной выручки на фоне замедления, ранее постоянного, укрепления рубля. А невозврат в страну валютной выручки также относится к категории оттока капитала из нее. Наталья Орлова, Альфа-банк.
Я не склонна считать удержание экспортных доходов за рубежом как такой важный фактор оттока капитала, потому что в основном, конечно, когда мы говорим о невозвращении экспортной выручки, мы подразумеваем экспортеров там, нефти, газа, металлов. Это те сектора, которые под вешен достаточно жесткого налогообложения, но, во всяком случае, в части от нефти и газа. То есть уровень налоговой нагрузки, он, на мой взгляд, не позволяет очень значительные суммы оставлять за рубежом. Ну, во всяком случае, такие суммы, которые были бы материальны с точки зрения вот этого ускорения оттока капитала. Поэтому, на мой взгляд, все-таки отток капитала, который мы наблюдаем, это больше отток, связанный либо с приобретением активов за рубежом, то есть это какие-то российские компании, которые диверсифицируются в зарубежной экономике, или это просто контракты, финансовые транзакции, то есть, опять-таки, российские компании, не обязательно экспортеры, которые просто увеличивают свои финансовые ресурсы на зарубежных счетах, или же счета в валюте в России, потому что увеличение валютных счетов – это тоже отток капитала.
В группе фундаментальных внешних факторов, влияющих на динамику оттока капитала из России, эксперты часто выделяют и такие. Во-первых, традиционный для периодов неблагоприятной экономической конъюнктуры в мире перевод международными инвесторами своих капиталов с развивающихся рынков в более надежные, с их точки зрения, активы в развитых странах. Во-вторых, отсутствие внешних источников финансирования для российских компаний и банков, за счет которых они могли бы привлечь новые кредиты, например, для обслуживания своего внешнего долга. Александр Морозов, банк HSBC.
Если отталкиваться от фактической статистики оттока капитала осенью этого года, то можно упомянуть, наверное, еще один фактор. В России функционирует ряд дочек зарубежных банков, европейских банков. Именно в период августа, сентября, октября наблюдался по линии некоторых банков отток валютных средств. И есть понимание, что ряд европейских банков, которые имеют своих дочек в России, использовали российские ресурсы для фондирования материнских банков, поскольку в Европе это было сделать затруднительно или это стоило гораздо больше деньги, чем использование российских ресурсов. Но, говоря в целом, нужно отметить серьезную разницу с той ситуацией, которая наблюдается сейчас, той ситуацией, которая была в 2008 году. Тот ключевой канал, по которому мировой кризис передавался в России в 2008 году, через сырьевые цены, прежде всего нефтяные цены, вот этот канал не работает. Поэтому влияние событий в Европе и мировой экономике на Россию пока ограничивается только финансовым каналом, а только через отток капитала. Соответственно, последствия для России пока выглядят гораздо менее серьезными, чем это было в 2008 году.
В 2009 году чистый отток частного капитала из России составил 57 миллиардов долларов, в прошлом году – 34 миллиарда. В этом году только за первые 10 месяцев отток капитала превысил его приток в страну на 64 миллиарда долларов.
Министерство транспорта России опубликовало проект государственной программы развития транспортной системы страны до 2019 года. Нынешнее ее состояние в документе оценивается как неудовлетворительное. Почти треть федеральных автомагистралей работает в режиме перегрузки, а доля многополосных дорог составляет менее 10%. Для приведения системы в нормальное состояние, по оценкам экспертов министерства, России как минимум следует удвоить объем инвестиций в дорожное строительство. Сейчас он составляет чуть более 2% ВВП. В целом, к 2019 году, согласно проекту программы, федеральный бюджет потратит на транспортную систему страны чуть более 7 триллионов рублей, почти четверть из которых пойдет на ремонт и содержание федеральных трасс. Также гарантирована государственная поддержка строительства сельских и платных автодорог, однако расходов на строительство новых автомагистралей общего пользования практически не предусмотрено, говорит научный руководитель научно-исследовательского института транспорта и дорожного строительства Михаил Блинкин.
Программа на редкость честная по своим констатациям. Вот как есть, так люди говорят. Это редко для государственных документов. При нынешних масштабах финансирования дорожного хозяйства существует абсолютно реальная угроза деградации даже той скромной сети, которая у нас есть. Поэтому первый приоритет – ремонт, реконструкция. Вот все эти работы, которые неотложны. Потому что если дорогу долго не ремонтируют, начинается необратимая деградация конструкции. И, ее у нас баланс списывает.
Последние годы российские власти много говорят о модернизации, об инфраструктурных проектах, но денег на строительство новых автомобильных дорог у государства по-прежнему нет. На ваш взгляд, почему так происходит?
А почему нет денег? А не надо себя обманывать, ребят. Мы, автомобилисты Российской Федерации, пользователи автомобильных дорог, уже эту квартиру, условно, понятно. Ну, не так, чтобы очень платим. Ситуация сегодня такова, что все налоговые источники, которые у нас как-то связаны, ассоциированы с дорогами, то есть это акциз на бензин и, соответственно, транспортный налог. Вот в сумме эти деньги покрывают, примерно половину совокупных затрат бюджета всех уровней на дорожное хозяйство. Значит, остальные деньги – это налоги общего покрытия, то есть те самые деньги, за которые государство финансирует все, что угодно, от расшивки проблем пенсионного фонда до прочих социальных расходов военных и всех прочих. можем ли мы, дорогие автомобилисты, претендовать на приоритетный доступ вот этой общей копилки? Ну вот в рамках международного опыта, да и в общем здравого экономического смысла, похоже, что нет.
Но ведь фактически именно для целевого сбора платежей от автовладельцев в нынешнем году и были воссозданы дорожные фонды, как на федеральном, так и на региональном уровне. Получается, что это пока только некая полумера.
Эта идея абсолютно правильная, но сама по себе правильная институция без наполнения, это действительно, это такая пока еще полумера. Дорожный фонд должен быть гораздо богаче. Он может быть богаче только за счет одного простого источника, за счет денег, которые заплатим мы с вами, автомобилисты. Ничего другого в мире на эту тему не придумано.
Сегодня многие эксперты обращают внимание на тот факт, что затраты на дорожное строительство в России в разы превосходят аналогичные расходы в других, более развитых странах. Вот мнение руководителя экономической экспертной группы Евсея Гурвича.
Мировой банк провел оценку некоторых наших расходов. Казалось, что на поддержание 1 километра дорог у нас в стране тратится в 5 раз больше в долларах, чем в Финляндии, имеющей сопоставимые с нами климатические условия, тогда как по уровню цен долларовых должно было тратиться в 2 раза меньше. То есть в сопоставимых условиях мы на порядок больше тратим на поддержание километра дорог.
Как можно объяснить такую разницу в финансировании ремонта и строительства автомагистралей в России и, допустим, в той же Европе? Михаил Блинкин продолжает.
В общественно-политический оборот запущены совершенно замечательные рассказы о том, что у нас дороги стоят дороже андронного коллайдера в расчете на километр. У нас здесь очень хреновый фон общественно-политический, и у нас уже без всякого фона просто реальное воровство, тоже немаленькое. Но помимо двух этих обстоятельств, воровства и шумового фона, есть масса обстоятельств абсолютно объективных. Какие грунты у нас на среднерусской возвышенности и какие грунты, скажем, в более счастливых странах. Какие есть каменные материалы в доступности на среднерусской возвышенности и какие есть каменные материалы, из которых построены дороги в Швеции и Италии. То есть есть масса объективных обстоятельств, которые вот при таких веселых разговорах о наших очень дорогих дорогах обычно опускаются.
В российском руководстве опять же неоднократно звучат призывы создавать в стране условия для привлечения к дорожному строительству частного капитала. Однако негосударственные компании до сих пор не особо торопятся вкладывать свои средства в такие проекты, что мешает приходу частных инвестиций в этот сектор экономики.
А скажите мне, вот много ли у нас примеров, когда частные деньги приходят в проекты с очень длинным сроком окупаемости? Ведь дороги, 4-жды мы их сделаем платными, государственно-частное партнерство, все что угодно. Какой бы там механизм ни был, во всех случаях речь идет о проектах с очень длинным сроком окупаемости. То есть здесь дорожное строительство, как бы мы ни трактовали, там платные дороги, неважно, это во всех случаях история об очень длинных деньгах. Очень длинные деньги в Россию так особенно и не приходят, и вопрос очень мало связан с дорогами. Это вообще, в принципе, какая у нас инвестиционная среда, насколько мы привлекательны для длинных инвестиций.
Это был научный руководитель научно-исследовательского института транспорта и дорожного строительства Михаил Блинкин.
В эфире «Радио Свобода» программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Европейская комиссия предлагает странам еврозоны перейти на единые гособлигации. Россия вдвое снижает цены на газ для Белоруссии. Европейская комиссия представила в среду свои новые предложения, направленные на преодоление долгового кризиса в еврозоне. Среди наиболее радикальных предлагаемых мер – выпуск единых для всех 17 стран еврозоны государственных облигаций. Против самой идеи выпуска таких облигаций выступала и продолжает выступать Германия, крупнейший в еврозоне кредитор. Поэтому Еврокомиссия предлагает теперь 3 варианта. Первый – единые гособлигации стран еврозоны полностью заменяют национальные. Второй вариант. Единые еврооблигации, выпускаемые под полные гарантии других стран, заменяют национальные лишь частично, например, на сумму не более 60% ВВП страны. Наконец, третий вариант. Единые облигации еврозоны заменяют национальные в гораздо меньших объемах, чем по второму варианту. Более того, эти облигации получают лишь ограниченные гарантии от правительств других стран еврозоны. Из Германии научный сотрудник Кёльнского института мировой экономики Юрген Маттес.
Исходя из нынешней ситуации, выпуск единых еврооблигаций бондов в каком-либо виде для таких стран, как Германия или Франция, а также некоторых северных стран Евросоюза, на мой взгляд, просто исключена. Уж слишком велика опасность того, что такая мера сделает менее насущными болезненные реформы в финансово слабых странах региона. И лучший пример – Италия. Как только Европейский центральный банк начал в августе покупать итальянские гособлигации, чтобы сдержать рост процентов по ним, как пакет предложенных ранее в самой стране необходимых финансовых реформ тут же резко сократился. Появление единых облигаций еврозоны, как мне представляется, лишь позволило бы наиболее проблемным странам региона гораздо спокойнее относиться к любым взятым на себя ранее обязательствам.
Из Берлина научный сотрудник Германского института экономики Фердинанд Фихтнер.
На мой взгляд, наиболее целесообразным представляется второй вариант. Раз все, что выходит за рамки 60% ВВП той или иной страны еврозоны, остается исключительно ее собственной ответственностью, она теоретически будет заинтересована как можно скорее сократить и общую сумму своего долга. В качестве долгосрочной перспективы такой вариант представляется мне вполне приемлемым. Но, конечно, острые нынешние проблемы, проблемы еврозоны, введение единых для нее облигаций отнюдь не решает.
Сегодня государственные облигации Германии инвесторы готовы покупать под минимальные ставки 1-2% годовых, тогда как, например, за 5- или 10-летние облигации Италии и Испании они требуют уже 6-7%. Если допустить появление уже в ближайшем будущем единых облигаций еврозоны, как при полной замене национальных, так и частичной, сколь резко может сократиться этот разрыв? Ведь вряд ли новые облигации будут пользоваться таким же доверием финансов рынков, как сегодня немецкие облигации. Юрген Маттес, Кёльнский институт мировой экономики.
Здесь многое будет зависеть от того, как именно будут сконструированы единые долговые обязательства еврозоны. Одно из предложений председателя Европейской комиссии Жозе Мануэля Баррозо заключается в том, что, во-первых, не будет пересмотра ранее заключенных странами взаимных соглашений, а во-вторых, что каждая страна еврозоны берет на себя обязательства лишь по определенной части выпуска единых еврооблигаций, неся за них полную ответственность. То есть, фактически, ответственность лишь за свою долю, что автоматически исключает общую ответственность стран региона по обязательствам наиболее слабых из них. А это значит, что процентные ставки на новые облигации вряд ли окажутся низкими. Международные рейтинговые агентства уже дали понять, что если эти бумаги не получат общих и безоговорочных гарантий стран еврозоны, то долговые рынки будут по-прежнему ориентироваться на наихудшие процентные ставки по облигациям отдельных стран. Поэтому, как мне представляется, это чистая иллюзия полагать, что с введением единых облигаций еврозоны, которые кое-кто сегодня почему-то называет стабилизирующим и антикризисным фактором, ситуация изменится в лучшую сторону. Во всяком случае, такая возможность весьма сомнительна.
Фердинанд Фихтнер, Германский институт экономики, Берлин.
На каком уровне установятся проценты на еврооблигации, пока предсказать невозможно. Некоторые эксперты полагают, что где-то в районе 4%, то есть примерно среднее арифметическое от нынешних ставок по облигациям отдельных стран региона. Для Германии, конечно, это абсолютно невыгодно. Другие эксперты не исключают, что процентная ставка может быть и ниже. Германии, видимо, придется смириться с более высокими, чем сегодня, ставками по ее собственным облигациям, но любые конкретные прогнозы сейчас просто нереальны.
Среди других антикризисных предложений Европейской комиссии, например, согласование в Брюсселе проектов очередных годовых бюджетов стран еврозоны еще до их одобрения национальными парламентами, как одно из условий получения страной финансовой помощи через единые еврооблигации, а также единое представительство стран еврозоны в Международном валютном фонде, а не по отдельности, как до сих пор. Предложения Европейской комиссии, как ожидается, будут представлены для обсуждения на ближайшем саммите Европейского союза 9 декабря.
Москва и Минск наконец-то сумели договориться о новых ценах на российский газ, поставляемый белорусским потребителям. Привязанные с 2007 года к нефтяным котировкам, в третьем квартале года текущего они составляли почти $300 за 1000 кубометров. Для сравнения, средняя цена на газ на российском рынке в этом же периоде была примерно втрое ниже. Белоруссия, как партнер России по союзному государству, уже давно настаивала на пересмотре действующей формулы и снижении цен на газ до уровней, сопоставимых с внутрироссийскими. В итоге месяц назад премьер Владимир Путин заявил о готовности России принять комплексное решение по поставкам Белоруссии нефти и газа с учетом интеграционной скидки и продажи «Газпрому», оставшейся в собственности белорусского государства, половины акций «Белтрансгаза». Говорит партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Я сразу скажу, что экономики здесь никакой не видно. Надо помнить, что с Белоруссией еще 2 года назад была достигнута договоренность о том, что со временем цена российского газа для этой страны будет соответствовать по выгодности экспорта европейским ценам. То есть где-то как в Европе, минус расходы на транспортировку, в принципе, так. И вдруг неожиданно, не так давно, Путин объявил, что Белоруссии полагается большая скидка. О размерах этой скидки и о смысле этой скидки до сих пор предположение строят, поскольку коммерции там в этом, конечно, никакой нету, это чистая политика или что-то даже еще.
Уже в 2012 году цена на российский газ для белорусских потребителей, как пишет газета «Ведомости», может снизиться вдвое, примерно до $150 за 1000 кубометров. В последующем же она будет рассчитываться по формуле, привязанной к стоимости газа в одном из регионов России. С учетом такой скидки российский «Газпром», по оценке старшего аналитика инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Сергея Вахрамеева, в ближайшие 5 лет недополучит около $10 миллиардов.
Предполагаемая цена без скидок могла быть $300 за 1000 кубов, а так она будет 150. То есть это чуть выше, чем цена в России. Там добавляется транспортная составляющая. Объем экспорта именно в Республику Беларусь, то есть для внутренних нужд республики, составил в 2010 году 21,6 миллиарда кубов. Ну, примерно 20 миллиардов будем считать. Да, умножаем на 150, получается $3 миллиарда «Газпром» уже потеряет в следующем году. С учетом того, что цены на газ внутри России, они будут расти, и цены для Беларуси, они тоже будут увеличиваться. Каждый год потери будут уменьшаться, но все равно за 4 года ближайшие там накопится сумма порядка $10 миллиардов.
Частью договоренности между Россией и Белоруссией, о чем ранее говорил и Владимир Путин, станет покупка «Газпромом» оставшихся 50% акций «Белтрансгаза». Первая половина пакета отошла российскому концерну в середине 2007 года за $2,5 миллиарда. Однако выгоды от нынешней сделки, продолжает Сергей Вахрамеев, не способны покрыть и малой части будущих потерь «Газпрома».
Доход есть, но он не сопоставим с расходами. Он на порядок меньше, чем расходы. Мало того, предыдущие вложения, вот 2,5 миллиарда, которые они купили изначально долю 50%, «Газпром» даже по этой доле делал переоценку, и в своем годовом отчете он указывал, что это $2,5 миллиарда, это даже без скидок на газ дополнительных. Это уже невыгодная цена для компании.
В том, что покупка «Газпромом» второй половины «Белтрансгаза» является политически мотивированной, уверен и Михаил Крутин. Тихин из компании «Русэнерджи».
Что касается «Белтрансгаза», то смысла приобретать за $2,5 миллиарда половину газопровода у «Газпрома», в общем-то, никакого нет. Поскольку сейчас через Беларусь идет 2 трубы. Одна полностью принадлежит «Газпрому», а вторая наполовину, «Белтрансгазовская», принадлежит «Газпрому». Недавно был пущен первая нитка «Северного потока», через год будет вторая нитка «Северного потока». Так что дополнительно «Газпрому» приобретать еще за $2,5 миллиарда какую-то трубу, которая ему совершенно не нужна, никакого коммерческого смысла в этом абсолютно нет.
В целом Михаил Крутихин затрудняется рассуждать о том, какие выгоды из новых российско-белорусских газовых договоренностей может извлечь Россия. Может быть, по его словам, это как-то поможет ей в строительстве заявленного Евразийского экономического союза. В свою очередь, старший аналитик «Метрополя» Сергей Вахрамеев предполагает, что цели Москвы в этом проекте куда более приземленные.
Я думаю, что основной мотив «Газпрома» в этой сделке не экономический, а политический, поскольку это дает возможность показать Украине, какая возможна интеграция с ней, с «Нафтогазом» украинским. То есть в дальнейшем «Газпром» хочет получить долю, естественно, в «Нафтогазе» Украины в обмен тоже на скидку по ценам на газ.
Может ли газовое соглашение с Белоруссией повлиять на позицию Украины, которая также добивается снижения цен на российский газ? Партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин в этом сомневается.
Даже если такой мотив и прорабатывался в российском руководстве, то ничего убедительного для Киева здесь в этом абсолютно нет. Поскольку уже и раньше Украину пытались совершенно нереальными требованиями или нереальными предложениями подвинуть в сторону отказа от требований понизить цену на газ. Предлагали Украине вступить в таможенный союз, предлагали продать «Газпрому» газотранспортную систему Украины. То есть такие требования, на которые Украина никак не может пойти, и это абсолютно нереальные вещи. Я не думаю, чтобы Украина соблазнилась таким добрососедским отношением к Белоруссии, тем более, что все, что ей предлагают, это неприемлемые вещи.
Пакет межправительственных соглашений, включающий и новые договоренности по газовой тематике, как ожидается, будет подписан 25 ноября в ходе визита в Москву президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трефилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.